Ne kadar da kötü. Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Значит, прежде чем я продолжу нашу тему, и то, что я хотел бы сегодня затронуть, я затрону, да, перед этим я хотел бы ответить на вопрос человека, который, я сейчас, извините, не помню, или в чате было написано, или в комментариях под видео, да. Я помню вот, это вот этот вопрос, но потом я заметил, что он у меня исчез. Но я как бы вопрос запомнил, я для себя, как говорится, записал, да. И я хочу ответить на вопрос, который был задан, ник его такой, значит, Александр Златоуст. Вопрос там был такой, значит, я, как вы помните, рассказывала, значит, о пророчестве 2300 вечеров и утр, да, рассказывала о том, что некоторые понимают, что Христос вошел в небесное святилище только в 1844 году, да, а я взял, прочитал из Библии о том, что, как говорится, черным по белому написано, что Христос с момента своего воскресения или воскрешения, да, когда явился пред Отцом и был принят им, и его жертва была как бы одобрена, да, он с тех пор как бы вошел в небесное святилище и стал пресвященником по чину Мелхиседека навечно, да. И я вам еще и прочитал, что и с того момента, вот как Христос стал пресвященником и вошел в небесное святилище, да, с того момента, любой человек может иметь дерзновение и входить в небесное святилище. Ну, естественно, для людей, я это не говорю, там, знаете, с осуждением, знаете, с какими-то там предрассудками, вот они там глупые какие-то, я умный, да, я просто говорю, что для тех людей, которые привыкли, потому что так научили верить, что Христос вошел в 1844 году только лишь, значит, в небесное святилище, а до этого как бы там не был, да, то я, понимая их, что они так вот научены, естественно, не только у этого Александра, но и многих других, может возникнуть точно такой же вопрос. Я его сейчас процитирую. Вопрос был коротенький, а как же 1844 год? Ну, я здесь добавлю еще одну такую, как говорится, изюминку. Ну, изюминка обычно говорят, это когда что-то приятное, но я тут скажу про изюминку, ну, как про малость какую-то, да, но она опять будет не очень приятной. Обратите внимание, что если Христос не вошел во святое святых с момента своего воскрешения, и только в 1844 году он вошел туда, да, то возникает вопрос. Так значит, до 1844 года Христос вообще не был пересвященником и не был как бы ходатаем. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Что все, которые родились, будем так говорить, с момента там, или не только даже с момента воскрешения Христа, а и до него, да, за них, как бы я так буду говорить, когда они жили на земле, то и не было пересвященника, и не было ходатая, и надежды, получается, как бы никакой для них нет на спасение. Я думаю, вы понимаете, почему я задаю такой вопрос. Если Христос не вошел, а вошел он во святое святых, чтобы первосвященником стать, ходатаем, вы сами понимаете, значит, он не вошел, и все, кто жили там, верили, может быть, погибали, боролись, извините, а ходатая-то не было. А как без ходатая, а как без адвоката туда попасть? Это еще один такой вопрос, который может кого-то, как говорится, опечалить, да. Ну, понимаете, иногда что-то, то, что у нас сложилось в нашем сознании, оно иногда рушится. Я вам просто хочу сказать, вы знаете, не бойтесь, когда что-то рушится. если рушится старое, если рушится негодное, или рушатся какие-то заблуждения, поймите, если старое рушится, значит, на этом месте будет что-то строиться новое. Я хочу кое-кого обрадовать, утешить, да, у меня очень много в жизни рушилось, 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 потому что чем больше копался, тем больше видел. Ну, то, чего раньше не замечал, хотя глазами помню, читал, но не понимал, что это противоречит моим убеждениям. Да, скажу, перед тем, как прийти к Богу, перед тем, как говорится, начать шествие как бы вверх, к небу, да, приходится упасть, да, разочароваться в самом себе, разочароваться в тех своих убеждениях, которые я имел. Разочароваться, может быть, и в церкви пришлось, да, но мне не пришлось, я точно это прошел, да. И пришлось еще, как говорится, и в загривок, как говорится, получить от церкви за то, что не так мыслю, как в церкви, а так, как в Библии, да. Я что хочу сказать, не расстраивайтесь, не печальтесь, просто, я говорю, не надо верить тому, что я вам сказал. И не надо, как говорится, быть противником этой информации. Возьмите просто, действительно, я же зачитываю тексты Писания, я говорю, где написано, сам зачитываю эти тексты, да, и скажу, что там не надо ни перевода с греческого оригинального, если с Ветхого Завета, не надо с оригинального там иврита какого-то, да, там черным по белому для русских, на русском, для немцев, для немецком языке написано, что Христос вошел во внутреннейшее за завесу, во святилище. Так что скажу вам, тут много поразмышлять и не получится. Я понимаю, кто-то воспротивится, кто-то еретиком назовет. Кстати, я говорю, вообще привычный, я профессиональный еретик, да. Но всегда говорю, если я заблуждаюсь, ну сядьте вы, не еретики, сядьте со мной нормально, по-братски, без ненависти, тем более я там никому гадости не делаю, клеветой не занимаюсь, там церковь в противовес вашей не создаю, ругаться с кем-то не собираюсь и не собирался, да. Ну давайте, я еретик, а вы, как говорится, все вместе соберитесь и покажите, что я еретик, а я покажу, что я не еретик. Но на основании Писания, не на основании церковных там заключений, да, доктрин каких-то там, или я так считаю, я так понимаю, мне так Бог открыл, а на основании вечного и незыблемого Слова Божия. Библия и только Библия. Давайте сядем и будем говорить. Ну, нет, я не вижу вообще желающих сесть поговорить, да. В основном это так вот. Ты вот такой рассекой, и, в общем, как говорится, и без тебе. Ну, я говорю, ладно, я привык уже, как говорится, с этими бесами, с бесноватыми, да, только не с теми, в адрес которых меня указывают, да, а вот с вот этими верующими, да, которые тоже вот так иногда, будем так говорить, протестуют против Слова Божьего, да, возмущаются, извините, скажу даже так, иногда даже бесятся, что не очень хорошо и что, конечно, не украшает этих верующих людей. Так вот, вопрос, значит, да, а как же 1844 год? Ну, я не буду тут сейчас что-то такое рассказывать, знаете, вот 1844 год, то-то-то-то-то-то, я уже много на эту тему сказал, я просто вопросами на вопрос, как говорится, отвечу. Я тоже задаю встречный вопрос. А как же мы читаем Библию, в которой черным по белому написано, что Христос после своего воскресения вошел в небесное святилище, во святое святых? Как мы читаем? С вопросом тоже понятно, да? А как же 1844 год? Ну, я говорю, это так научили нас. Мы так привыкли мыслить, и я точно так же когда-то мыслил. Хотя, когда просили меня доказать, вы знаете, очень нехорошо я себя чувствовал, пытаясь что-то доказать. Помню, что говорил много, но повторить бы я сам это не смог, и тем более убедить кого-то в этом тоже не смог, да и я точно и не смог никого, но твердо тоже верил в это. Так вот, я еще раз задаю вопрос, как же мы читаем Писание, где написано, что он вошел, а мы говорим, что нет? Написано апостолом Павлом в первом столетии, да? А у нас еще добрых там 18 столетий, там, плюс-минус, да, там. А он не входил и даже не был, получается, пересвященником, и ни за кого не ходатайствовал. Делайте выводы сами. Далее, а как же мы, еще вопрос такой могу задать, а как же мы читаем Библию, в которой написано, что кроме Христа туда, с тех пор, как Христос туда вошел, да, мог входить любой из людей. А мы говорим, что вот Христос только в 1844 году перешел из, кстати, помните, из святого во святое святых. Да? И мы теперь можем туда переходить. Я задаю вопрос, а где вообще написано, что он был сначала во святом, где приносились жертвы, омовения, там помните, пищи, питья были, не могущие в совести изменить приходящих с ними. Неужели Христос занимался обрядами, жертвы какие-то, жертвенники там были, да? Кровью где-то куда-то брызгал. Неужели он в первой части был? Об этом тоже нигде не написано. Ну, если кто-то скажет, что где-то было написано, я этого коснусь, где было написано и кем было написано, и почему было написано. И еще такой вопрос. Ну, вот если задаться опять этим же вопросом, а как же 1844 год, к которому я уже привык, в который я уже, как говорится, уверовал, да? Я задаю вопрос, скажите, чему я должен отдать предпочтение? Что говорят люди в церкви, да? Или же что говорит Бог через свое слово, через Писание? Я думаю, вы тоже должны меня как-то понять. Почему я так говорю? Кстати, если бы я просто затронул 1844 год, просто затронул 2300 вечеров утра пророчества и очищение святилища, не вдаваясь в детали и не объяснив вот все, что я до сих пор объяснял, да? Ну да, можно было бы там гадать. Годов начал, да? Я же не с пророчества начал. Я же просто начал, и, как говорится, издалека. Что является храмом или кто является храмом, что такое святилище, какой храм для Бога и Христа может быть, да, и для нас, кто может быть Христом, этим храмом небесным, да. Я подвел вас постепенно, чтобы вы поняли, я не годами вообще занимался, я занимался сутью, мне тут год, ну так честно скажу, меньше всего интересовал, у меня вопрос стоял, как освятиться, потому что никто нечистый не войдет в город воротами, да? Без святости никто не увидит Господа. Будьте святы, потому что я свят. Я просто хотел освятиться. Я не знал, потому что много текстов, много всяких, будем так говорить, слов, да, библейских, которые не очень понятны. Я другим путем ушел. Я и вас, в общем-то, к этой дате, 1844 году, и я к первой ангельской вести, да, подвел совсем с другой стороны. А теперь, как говорится, зачитав некоторые тексты и показав, что Христос вошел еще тогда туда, я оставляю вас с вопросом, ну теперь вам выбирать. Берите, думайте и определяйтесь. Я не собираюсь кому-то доказывать, что-то навязывать. Я понимаю, что если бы я был сегодня в церковь, или меня туда вернули, а я вот, меня же трудно будет переубедить, я скажу, если я не прав, садимся беседовать. А если я прав, так что, мне сказал, так что, нам надо менять учение? Я говорю, ну а что мне делать? Менять Библию, да? Ну придется менять учение, придется сказать, извините, заблуждались, да? Ну, все мы такие люди, в принципе, наверное, нет никого, кто когда бы в чем-то не заблуждался. Конечно, я думаю, вот то, что я сейчас рассказываю, да, у некоторых людей, которые меня слушают, может возникнуть другой вопрос. Если бы об этом говорила только церковь, да, ну, про 1844 год, если бы говорила только церковь, то можно было бы это понять. Простые люди могут заблуждаться. А если говорит об этом пророк этой церкви, Елена Уайт, про которую я хочу сказать, там, кому-то понравится, кому-то нет, это ваше дело, да? Я могу тоже кому-то чем-то не нравиться. Которую я уважал и уважаю, и из всех христианских авторов, это она единственная достойна самого большого уважения. Но тут я вот говорю, как будто бы, ну не совсем, какое же уважение к ней, если я тут говорю обратное тому, чему говорила она. Так вот, если об этом говорила Елена Уайт и про 1844 год, и про вхождение Христа в этом году во святое святых небесного храма, то у вас возникнет вопрос резонный. Неужели и она об этом не читала в Библии? Ну вот о том, о чем я вам прочитал, что Христос давным-давно уже там был. И возникнет тоже вопрос, значит, она тоже заблуждалась? Ну и как мне кое-кто говорил уже, да, а ты не возомнил о себе, что ты уже даже умнее ее, мудрее ее. Я говорю, вы знаете, по поводу возомнил, не возомнил, я же не заявляю, вот она такая рассякая, а я вот такой преподобный, да? Я просто говорю, что вот написано. Ну, а у вас вопрос, а как же тогда с Еленой Уайт? Так вот, я вам сейчас, ну, немножечко прочитаю, да, из Библии по поводу Елены Уайт, и не только Елены Уайт, по поводу вообще всех пророков библейских. У нас вообще сложилось такое впечатление, что пророк, это, знаете, так будем говорить, ну, труба, в которой трубит сам Бог. Ну, Бог, вы понимаете, он же не ошибается. Бог же знает все от начала и до конца. В его объяснениях, наверное, же нет, ну, ни малейшего изъяна, правильно? Правильно. И у нас такое понятие, что пророк – это труба или это пианино, на котором играет сам Бог. Поэтому, если пророк говорит, то он не ошибается. А теперь я вам прочитаю одно место Писания. Первое послание Петра, первая глава с 9 по 11 текст. Такие слова здесь. «Достигая, наконец, верою вашею спасение душ». Я почему 9 прочитал? Потому что в 10 вот это как раз спасение душ затрагивается, да? И дальше уже мысль продевается, поэтому что было понятно, к чему будет написано в 10 тексте, да? Значит, достигая, наконец, верою вашей спасения души, ну, как бы имеется в ваших, наших, да? Дальше слушайте. К всему-то спасению, заметьте, спасению, ну, душ наших, человеческих, да? К всему-то спасению относились, обратите внимание, изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Так я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, пророки все и всегда ли были просто трубою, так будем говорить, в устах Божьих? Ну, тоже вопрос такой немножко, как же так? Они что, искажали? Да нет, не искажали. А они могли вот что-то говорить, ну, не совсем точно. Я вам скажу, конечно, могли. Сколько понимали, сколько открылось, обратите внимание. Да, вы скажете, ну, где-то же написано, вот там пророк пишет, видел видение, Бог там явился, там что-то, или ангел, что-то прямо сказали, иди, скажи, и вот он встал, пошел. У нас где-то такое понятие, что пророк, это вот так, то приснилось, то видение какое-нибудь, да, то там сидит откровение вот такое, знаете, ну, где тоже нельзя ошибиться, где, знаете, как говорится, ну, даже не на 100% идеальная истина, а вообще так, знаете, откровение так, знаете, вот он не понимает, на него так вот сходит, и он так все и тютелька в тютельку знает, да. То есть, заметьте, пророки писали, и там только изредка, там явился мне там Бог, сказал то-то, то-то, или там ангел сказал, или увидел я видение, там, вы поняли, да. А в основном, вот все, что писали даже ветхозаветные пророки, это то, к чему они приходили, вот как здесь написано, изыскания производили и исследования, вы видите, да? Кстати, хочу сказать, вот то, что я вам рассказываю, видений я не видел, Бог мне не являлся, ангелы не сходили с небес, и не представали предо мною, и не падал я на колени перед ними. То есть все, что я рассказываю, к чему я пришел, это вот, будем говорить, вот такой труд. Я не говорю, что я пророк, не знаю, не говорю и не предполагаю, что таким могу быть. Я просто обыкновенный человек. Мне эти вопросы были интересны, я хотел этого достичь. Потому что если с той жизнью распрощаться, а этой не удостоиться, вообще дурость какая-то. Уже тогда лучше пить, курить, гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чем и там не жил, и здесь побыл, да не спасся. Да? Вот я этим интересовался. И я вам хочу сказать, не знаю, как вы, но вот я путем, как говорится, вот чтения, размышления, молитв, наблюдений, вот как написано, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Слушал разных людей, разные объяснения, приходил домой, проверял, где написано. Вижу где-то что-то, не пойму, что они говорят. Иногда сам с собой не согласен. Думаю, что так, другой текст нахожу, который противоречит моим, вот, как говорится, мыслям, да? То есть мой труд... Это те же самые изыскания и исследования по поводу вот этих вопросов. То есть сидел, мозговал, как конструктор, как там ученик, который должен решить какую-то задачу. Это учеба, это постижение вот этой небесной науки. Поэтому я, занимаясь этим и к чему-то приходя в жизни, да, я сразу понимал, так вот, почему написано, пророки зачем занимались? Изысканиями и исследованиями. И я уже говорил, никто не понимает истину абсолютно так, как понимает Бог. Даже самые лучшие из лучших там пророков, да, святые и святых, все равно не понимают это так, как Бог. Вот как они на своем уровне это поняли, это было истина божественная для людей, для которых эти пророки что-то говорили. Она была истина божественная, потому что это самые духовные люди поняли наиболее глубоко и тонко, а все остальные были на более низком уровне духовности. Поэтому ихнее откровение, ихняя истина, которая им открылась, на ихнем уровне, не на уровне Бога, она была от Бога через этого человека, через уровень и развитость ума этого человека для вот этих людей, которым это пророчество говорилось. Это я к чему опять говорю? Что ни один пророк не знал абсолютно все и так, как это знает Бог. Вот сколько открывалось, вот столько и понималось. Кстати, хочу сказать, ну так просто в качестве информации, что та же Елена Уайт и те же люди, которые, кстати, хочу сказать, напомнить для некоторых, да, что это не были адвентистами. Они были, кто методистом, кто баптистом был. То есть они были обыкновенными протестантами, но души которых не были удовлетворены состоянием. Они видели состоянием церквей, они видели омерщание церквей. Они искали чистоты, они искали святости. Вот так я к чему хочу сказать. Адвентисты как появились. Это не то, что вот как некоторые думают, вот секта такая, да? Христиане точно, христиане, первая христианская церковь, это точно такие же люди, которые точно так же искали чистоты и святости, которые были сектантами для церкви иудейской, но которые ревновали о чистоте и святости, не приняли Христа и вот стали той первой христианской церковью, которая по сей день является непревзойденным образцом христианской жизни. Так вот, я это к чему говорю, что исследовали, да, эти вопросы о чистоте, святости. Далее, наткнулись на пророчество 2300 вечеров и утро, начали копаться. И вот как каждый из нас, то так толкует Писание, то так, молились, да, и мы тоже же молимся. И смотришь, сегодня я говорю одно, молился же, да, говорю одно, думаю, о, Бог мне открыл. Проходит год, я говорю, опять же молюсь, я говорю, ой, как же это так это понял, это совсем не стыкуется с другими местами Писания. Дальше я молюсь, опять что-то открывается. И вы помните, да, истолковали, что святилище – это земля, очищение земли – это значит, будет пришествие, там озеро Огненное, очистится земля. Ну и как бы посчитали, что это пришествие Христа на землю. Хотя кто-то мог сказать, а разве они не читали, что ни дня, ни часа никто не знает? Ну, вроде должны были читать. Но не открывалось же почему-то. Ну, да. И вот смотрите, там, одну дату назначили. Готовились. Ну, готовились, ну, кто как, ну, были те, кто искренне готовились к пришествию. И очищались, да. Кстати, если кому-то из вас интересно, а может быть, даже и смешно будет, да, некоторые готовились, там, продавали имение, шили белые одежды, буквально, выходили где-то на возвышенные места земли и типа вот так, извините, вот так ждали. Ну, многим из нас сегодня, может быть, это показалось бы, ну разве тут надо было одежды белые шить? Тут же, наверное, шла речь не о буквальных одеждах. Ну, вот так понимали. Кстати, это те же протестанты, и они еще не были адвентисты. И вот один раз молились, открылось что-то, ждали, не пришло. Заметьте, ошибка, да, да. Елена Уайт там тоже, наверное, было в числе этих, наверное. Второй раз тоже не пришествия нет. Разочарование, кто налево, кто направо, кто в мир, да. Остались самые-самые, давай дальше это толковать, копаться. Что это за пророчество? Вот определили, как-то посчитали там с какой-то даты, да. Обратите внимание, я сейчас на что хочу сказать, обратите ваше внимание. Это пустые люди были? Или это люди, которые искренне верили Богу, доверяли Писанию? И вот на каком они уровне были, вот как оно им это открывалось, да? То ошибка. То вторая, да, то потом поняли, что вот, как говорится, речь идет не о пришествии, а о том, что Христос войдет во святое из святых. Обратите внимание, чтобы это понять, то надо было еще Ветхий Завет исследовать. А вы не забудьте, что я сейчас просто напомню про Лютера, да? Вот Лютер поднял вопрос, вы помните, тут тоже говорили о том, юбилей тут у нас был, да, у нас, у христиан, я имею в виду, что вот реформация, там столько-то сотен лет прошло, круглая дата, да? Вы думаете, что он правильно объяснил про веру? Что такое оправдание веры? Вот что он понял? Он революцию совершил. На фоне католического заблуждения он революцию сделал величайшую. Он как Прометей, который огонь людям дал. Но опять, он же выходец из католика. Вот сколько открылось, вот так он и изъяснил, что мы оправдываемся верой. А какой верой? А что такое вера? А не получилось ли с того объяснения вот то, что мы сегодня имеем? Мы оправдываемся верой, это вот тут вера, это вот я верю, и я этими оправдываюсь. А как я живу, это вообще не играет никакой роли в деле спасения. Но мы говорим, он же великий, да. Он же светило, да. Он же Божье орудие, да. Но я вам хочу сказать, вот как понял, сколько понял народы, простые люди, да. Они и того даже понять никогда бы не смогли. Для них Лютер и их, его, как говорится, взгляды, которые он стал проповедовать, они были, будем так говорить, не высшим, а высшайшим каким-то образованием. Сегодня это, я хочу сказать, вы знаете, то, что мы видим в протестантизме, да, и не только. Я должен сказать, что далеко-далеко от того, как написано в Писании. Это я сейчас попутно просто вспомню, чтобы мы поняли, да. Эти люди искренне искали чистоты, обращали внимание на те пророчества и на те места Писания, включая Ветхий Завет, начинали исследовать даже ветхозаветные Писания, Тору, да, Пятикнижье, где начинали исследовать там служение в храме, когда-то святилище, кто когда входил. Поняли, что земной храм на основании, вернее, является копией небесного, что если на земле было так, то значит и на небе так. Но суть, как бы, обратите внимание, люди хотели святости, люди ждали пришествия, люди готовили души. Не все сразу открылось. Но то, что я сегодня говорю, так это без малого добрых 40 лет, без малого, даже с лихвой, наверное. 40 лет. Понимаете, да? И то, что я сегодня понимаю, ну, 5 лет назад я говорил приблизительно то же самое, но сути глубины так глубоко, как сегодня, я не знал. Возьмите 10 лет, возьмите 20 лет. Я не раз говорил, что встретили вы меня 20 лет назад, я бы вас так, говорит, загнал в темный угол. Я имею в виду не физически, да. Я так бы вас, как говорится, истиной отколошматил. Вы никуда бы не делись, я бы вас загнал в угол, и вы бы сказали аминь. Только веровать бы не захотели, в мою церковь не захотели бы идти, как это никто не захотел. Это я к чему говорю? Вот что такое опыт с Богом, вот что такое подъем, падение, да, вот что такое духовное развитие, вот это со всеми вот этими мелочами. И потому я сейчас говорю, разве Елена Уайт плохого хотела или не, к нечистоте стремилась? Разве не ее побуждал Дух Божий искать вот это все, что связано с пришествием? Далее, с очищением святилища. Пусть даже это было понято буквально, что на небе храм, я уже читал вам, что там никакого храма нет, не было и не будет. Но вот как люди понимали, вот так они потихонечку подымались. Так вот, еще раз читаю 11, значит, ну, прочитаю 10 стих и 11. К всему-то спасению, заметьте, спасению душ относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. И исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Кстати, даже обратите внимание, выражение интересное. Дух Христов, не Дух Святой. В другом месте написано «движимые Святым Духом» у Петра. А тут Дух Христов. А теперь обратите внимание, здесь же речь идет о чем? О пророках Ветхого Завета. А Христа на земле не было. А в них был, заметьте, Дух Христов, который, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Так вот, что хотел бы я еще раз повторить, да, для закрепления, что пророки занимались изысканиями и исследованиями и могли найти, понять, уразуметь ровно столько, насколько они сами приблизились, будем говорить, в мыслях, к образу мысли, ну, уже не праведника, буду говорить, а Бога. Насколько приблизились, но это не абсолютное приближение, да? Вот настолько им это и открывалось. Так вот, продолжая эту мысль, что еще хочу сказать. У этой же Елены Уайт есть такие выражения, истина для настоящего времени. То есть, один и тот же текст вот сегодня, вот, в связи с ситуацией, кто-то скажет, смотрите, братья и сестры, как написано, это для нас, для нашего времени. Пройдет время, этот же текст кто-то увидит немножечко в другом ракурсе, а может быть вообще, ну, как говорится, для себя это будет удивительно, да? Так вот, истина для настоящего времени. Вот тогда надо было пробудить, вот тогда надо было встормошить, церковь омерщала, тот же протестантизм также начал омерщать, как и католицизм, да? Кто-то, и заметьте, кто-то ревновал о чистоте, о святости. Скажите, не Дух Божий их побуждал копаться? Да. Не Дух Божий побуждал стремиться к святости? Да. Не Дух Божий заставлял их сидеть день и ночь и копаться? Да. А чего же они тогда так все не поняли? А я говорю, а вы попробуйте сами все понять, пройдите этим путем, и вы поймете, и не будете таких вопросов вообще даже задавать. И я хочу задать вопрос, а кому вообще истина открылась вся и сразу, вот так, как у Бога в голове? Пусть эта истина именно так и понималась тогда, накануне 1844 года. Пусть была, как я уже сказал, двойная ошибка в подсчетах даты второго пришествия Христа. Пусть потом они поняли, что речь шла не о втором пришествии и не об очищении земли, как святилище, да, а о вхождении Христа в святое святых буквального небесного храма. Пусть это будет так. Но ведь вы видите, что прогресс был, что затронули пласты, которые никто никогда не поднимал. Стремились к святости и обратили внимание, что очищение святилища это как-то, пусть не прямо, как я сегодня говорю, пусть косвенно, но это как бы касается нас, и мы как бы туда должны войти. Это же святое Божье побуждение. Но я должен сказать, ведь эта же весть всколыхнула тогда народ Божий. Это же заставило его проснуться, возревновать, заняться самоочищением и подготовкой к пришествию. Не так ли? Но, я еще хочу сказать, но через время вот эта же Елена Уайт написала такие слова. Я точно их читал, я не могу сказать, где это написано в нее, но кто читал, он тут же вспомнит, может быть, даже найдет это место. Она пишет такое. Если бы мы, это напишет Адвентистская церковь, если бы мы понимали, что значит служение Христа в небесном святилище, а все понимали, что небесное святилище – это на небе храм, буквальный храм, не буквальное святилище, и Христос там буквально, ну, наверное, тоже с кадильницей золотой, там фимиам какой-то тоже, трава какая-то курилась, да? Они так все понимали, так она им пишет. Если бы мы понимали, то есть она как бы говорит, что мы не понимаем, мы, в смысле церковь, не понимает. Если бы мы понимали, что значит служение Христа в небесном святилище, да, то, слушайте, то мы были бы, слушайте, мы были бы народом особенным, святым, отделенным от грешников. Вы слышите, да? И вопрос я хочу задать. А не об этом ли я вам сейчас говорю? Что очищение святилища – это очищение наше с вами от греха. Но Елена Уайт понимала, обратите внимание, в отличие от церкви, что если бы мы понимали за этими формами, пусть это еще с формами было, что храм буквально на небе, что переход буквально там со святого святой святых буквально был совершен Христом в 1844 году, да? Но обратите внимание, она говорит, что смысл, пусть даже в формах есть какое-то, будем так говорить, ну, несоответствие действительности и Писанию. Ну, сколько открыто, столько открыто, да? Но она говорит, что если бы мы понимали, если бы мы хотя бы понимали, что такое веру и туда входить, то если бы мы входили, то мы бы и освящались. Далее что хочу сказать. А если бы она вообще ничего и никогда не писала об этом? Ну, я имею в виду по поводу 2300 вечеров утра, вот это 1844 год, там вхождение. Вот, допустим, вхождение в небесное святилище Христа. Вот если бы она, допустим, вообще ничего никогда об этом не даже заикалась, да, то от чего бы я отталкивался в своих рассуждениях? Вот был бы баптистом, благодатью вы спасены, любовь, надо любить, надо петь, надо верить. Прочитали один рассказик, прочитали другой. Я сейчас без иронии, я просто говорю, уровень. Почему люди приходят, годами ходят и дремают? Почему нет вопроса? А вот потому что уровень такой, да? Так вот я говорю, вот ну не затронула бы она этих вопросов. От чего бы я сам отталкивался в своих рассуждениях? У нее не читал, в Библии не обратил бы внимания, потому что церковь тоже на это не обращает внимания, да? И мне бы, может быть, в голову никогда не пришла бы мысль задумываться на эту тему. И 2300 вечеров и утро, и какое-то святилище, и какое-то очищение святилища, да? Может быть, я вообще бы никогда на эту тему не думал. А ведь именно с ее мыслей на эту тему, именно с ее книг, где она затрагивала вот эту тематику, да, у меня начался поиск исследования в этом направлении. Еще что хочу сказать. Я когда стал верующим, я не имел такую цель, там, 2300 вечеров утр, небесное святилище, узнать схемы какие-то, кому-то что-то объяснять. Вообще я стал верующим только потому, что понял, что без святости вот эта жизнь, она никогда и никак и никем не изменится. Рая не было, нет и не будет на этой земле. У меня стоял вопрос освящения. Вот я у нее прочитал. Вот она говорит о том, что вот надо не только вот в это верить, а надо еще и понимать. Если бы мы понимали, то мы бы были народом особенным, освященным, святым и отделенным от грешников. Именно вот эти ее слова меня натолкнули на мысль, давай исследовать. Это что-то такое, что ты ищешь. И я даже скажу такое, что я бы дальше не пошел, если, ну, я имею в виду дальше, вот она написала об этом, она вот такие мысли затронула, я бы дальше не пошел, если бы она об этом не написала. Мне просто пришлось бы заново вот так самому сидеть, изобретать вот этот велосипед. Но она его изобрела. Она создала вот этот каркас, пусть не до конца, пусть не все это понято. Но тогда это было революцией. Сегодня это не революция. Вот только церковь понимает, и люди сидят и спят, и, извините, храпят, да? Нету ни живого вопроса, нету ни ревности. Вот членство церкви, извините, Трехангельская весть, суббота, свинина, десятина. Это же адвентисты сами говорят. Я сейчас не к тому, что вот хочу вот адвентистов сказать, вот они такие рассекие. Я про другие церкви вообще не говорю, там вообще ничего. Ни свинины, ни десятины. Благодатью мы спасены, все. Кстати, что вспомнил, вы вообще слышали или читали, что Елена Уайт написала о себе? Вот как мы говорим, кстати, хочу сказать тоже, откуда у нас такое понятие, что пророк это вот все знает, все понимает. И что это как-то вот так вот сходит на голову и как-то так непонятно, без исследований. Заметьте, мы молимся, Господи, дай, Господи, открой. А мы сидим и следуем? Нет. А мы копаемся? Нет. А мы хотя бы обратили внимание, что даже если ты копаешься в Библии и следуешь, но не освящаешься, ты душевный человек и не можешь разуметь того, что от Духа Божия. Вы видите, да? Так вот, Елена Уайт написала о себе, что мне не все открыто. Но те, которые за нее держатся, да, как за Иисуса Христа, они говорят о том, что вот ей было открыто, это последний пророк, и дальше ничего не будет нового. Она пишет, мне не все открыто. И она написала, в последнее время многое непонятное откроется. Это она писала, что после нее откроется. Это, может быть, странно звучит. Ей, пророку, не все открыто. Понимаете, да? А вот обратите внимание, а нам, верующим церковным людям, все открыто. Вот ей не все, а нам все. Не странно ли это все звучит? И если вы думаете, что мне все тоже, вот я сейчас говорю, это все конец тоже, конец света, потолок какой-то, да? Если вы думаете, что мне абсолютно все открыто, и я все знаю, и на все 100%, то я должен буду вам сказать, что вы очень и очень сильно заблуждаетесь. Никто, даже ни один пророк не знал и не понимал все до конца и в совершенстве. И ровно, и только ровно столько, насколько увеличился, ну, будем так говорить, сектор духовного зрения, да, вот насколько увеличился, ровно настолько и ничуть не больше увеличилось понимание вот этим человеком какой-то истины. Может, то, что я говорю, это тоже, может быть, звучит революционно. Но я хочу сказать, мне тоже иногда говорят, Саша, ой, не возгордись. Я говорю, вы знаете, тут даже не надо выдумывать себе по поводу возгордись, не возгордись. Ну, бодрствовать надо в любом случае, да, чтобы этого не произошло. Но если я просто каждый день с Богом общаюсь, если я к этому стремлюсь, если я этим живу, да, у меня тоже есть на моем уровне какие-то понимания. Проходит день-два, я вижу, нет, тут что-то не то. А вот несколько там недель назад, казалось бы, вот это вот так. Тут другая ситуация, уже вижу, что не так. И я говорю, если ты с Богом общаешься, да, ты думаешь, может быть, что-то открылось, но тут же у Бога корректировка, поправка. Тут же я вижу, что где-то что-то я тут, как говорится, или не догнул, или перегнул. Я такой же человек. Я говорю, как тут возгордиться, когда ты, если нормальные отношения, трезвые, самокритичные с Богом, да, ты будешь видеть, и где-то недочеты, да, и где-то что-то перегнул, не догнул, да, и где-то поправочки, все время будут корректировки. Ты как ты скажешь, вот я все знаю, да. Я больше, если спросить, кто из вас больше из нас, я или вы там больше знаете, я скажу, что у меня больше вопросов возникает по поводу того, чего я не знаю. Почему у вас? Уж извините, это опять я не к тому говорю, что вот там какое-то отличие хочу показать между мной и вами. Нет, я над большим думаю и больше непонятного. Но то, что я понял, для кого-то может оказаться, ой, ну это вообще все. Нет, это не все. Так вот, теперь мы как бы возвращаемся к нашей теме, да, значит, мы с вами говорим о том, как же можно, вот в прошлый раз я вам зачитывал, да, каким путем можно войти, значит, в небесное святилище. Я уже не буду говорить, что небесное святилище – это Бог, это его внутренний мир, куда мы имеем доступ через работу Святого Духа, да, уже не буду повторять, просто уже будем считать, что это вопрос как бы ясен, да, ясный. Я просто что хочу сказать. Мы с вами говорили, что мы можем входить вот в это небесное святилище, чтобы там очищаться, освящаться. Наше святилище, в том святилище, так будем говорить, должно освятиться. И мы с вами читали, я вам это зачитывал, да, тексты, что мы туда входим путем новым и живым. Помните, да? Посредством крови Иисуса Христа. То есть, именно кровь должна проливаться. Без пролития крови мы туда как бы не зайдем. И я вам говорил, что мы понимаем, что мы входим туда. Во-первых, туда никто не входит. И в 99% верующих даже в голове нет такой мысли, что какой-то там небесное святилище, как-то туда уходить, да. Ну, кроме адвентистов и то. Уж как они это понимают, ну, так они и понимают, да. Так вот, мы туда входим, как мы привыкли понимать, да, через кровь Иисуса Христа. А что это значит? Ну, он же умер, да, он же вместо нас свою кровь пролил, да. Нас же надо было, как говорится, смертью наказать. Да, наказали его вместо нас. Ну вот, его кровью мы туда и входим. Я, знаете, такой человек иногда бывает, задаю очень такие простые, но очень неприятные вопросы, да. Вот как-то встретился тоже своими бывшими единоверцами, одни пастыри собрались, да, окружили меня. Вот ты там что-то себе возомнил, ты там неправильно понимаешь. Вот церковь учит правильно. Я говорю, так, стоп, давайте конкретно. Вот вы верите про это небесное святилище? Да. Вы туда входите верой. Они все так, знаете, почувствовали, как говорится, себя на белом коне, да? Да, да. Вы туда входите? Да. Теперь расскажите, как вы туда входите. А если входите, расскажите, что вы видите. Ну, если входите. И вы знаете, тут вдруг лица помрачнели, глаза опустились. Ну как? Ну мы входим, мы верую, это конкретно верую, как вы туда входите. И когда входите, что вы там видите? И сидел самый старший из них. И говорит, я представляю там Бога, представляю, вот поняли, да? Он сидит на троне, там от него такой свет. И как говорится, все бежит от его. Вот я говорю, вот это вы видите, да? А очищение. А теперь задаю вопрос. Я говорю, а вы туда входите? Да. А что вы говорите, входите? Туда надо один раз войти и больше не выходить. А если вы говорите, мы входим, это значит что? Входите, вываливаетесь, входите, заваливаетесь, и выходите опять. Вошли, как говорится, к Иисусу, потом пошли поблудили, потом опять вошли, потом поблудили. Вы про это? И тут же, ну все понятно, давайте изменим тему разговора. Я говорю, вот так вот у нас всегда и есть. Так вот, входить, я, как я уже говорил вам в прошлый раз, кровью Иисуса Христа в небесное святилище, это о чем речь идет, заметьте. Кровь Иисуса Христа дает нам право туда войти. Но мы должны по примеру Христа теперь своею кровью, как говорится, тот путь туда открывать. То есть по примеру Христа у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он распял плоть со страстями, и мы через его кровь имеем право на вхождение, но войти туда в грешном состоянии нельзя. Надо пролить кровь, надо распять, надо заколоть вот эту греховную плоть. И вот только, обратите внимание, чтобы войти в небесное святилище, соприкоснуться с разумом бесконечного премудрости Бога. Заметьте, два интеллекта, наш слабенький и Божий совершенный, да, они должны вступить в контакт. А греховная натура, как вы помните, душевный человек не разумеет того, что от Духа Божия. Чтобы разуметь Бога, надо душевность, свою греховность распинать. И вот распинать, вот это и есть как бы пролитие крови по примеру Христа. Только насколько мы освятились, настолько мы продвинулись в познании. Настолько мы уразумели, ну, до сих пор что-то нам непонятное. Но ничуть не больше. Поэтому вхождение во святое святых – это вообще процесс. Это не то, что там вот я зашел и теперь в Боге. Я захожу в Бога, так вы извините, а Бог миллиарды световых лет. Но я зашел как бы в этот процесс. Это не то, что я зашел, уже все. А я двигаюсь, захожу все глубже и глубже, понимаю Бога, Его мудрость, Его любовь, и все больше и больше освящаюсь. Так вот, продолжая теперь вот эти мысли, я вам хочу просто прочитать некоторые библейские тексты о том, как войти в небесное святилище, так будем говорить, в мир божественной премудрости, да, посредством крови Иисуса Христа. Ну, еще уточнение, через завесу, то есть плоть свою, как и у Христа своя плоть. Значит, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 текст. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Что значит «Я есть путь» и «прийти через Него»? То есть, другими словами, к Отцу нужно, можно прийти только живя так, как Христос. То есть, понимая так, как понимал Христос. Других вариантов нет для познания Отца. Я есть путь. Мои слова, мой образ мысли, мои чувства, моя мудрость, мое поведение, моя степенность, моя бодрствование, моя борьба с греховной природой, в которой я родился, да? Вот это и есть. Только через меня, обратите внимание, другой текст, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 текст, говорит: я есть дверь, то есть заметьте, я путь, я же дверь. Путь к двери, да, я путь, живите, идите по жизни так, как я, придете близко к двери, и этой дверью тоже буду я, то есть уже внутрь меня должны войти. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Теперь следующее место Писания. Первое послание Петра, 4 глава, 1 текст. Обратите внимание, это тексты, которые говорят о том, как посредством крови Иисуса Христа нам войти в небесное святилище. Итак, слушайте, как Христос пострадал за нас плотью, вы слышите? Какой плотью? Это не только речь идет о том, что Он пострадал плотью своей физически на кресте. А Он пострадал плотью, Он эту плоть распинал и умерщвлял, и плоть Его страдала. Вспомните в саду Гефсиманском, да, историю, кровавый пот на челе, борение. Заметьте, вот эта плоть страдала. Христос не давал ей, как говорится, продыху, а она вот это стонала и роптала. Господи, доминует меня чаша сия. А Христос говорит: впрочем, не как я хочу, не как моя плоть, а как тебе учу угодно. Итак, Христос пострадал за нас плотью, имея, я сразу буду говорить, распиная ее, не позволяя ей грешить, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Заметьте, кто греховную плоть заставляет страдать, а она страдает, когда ей не разрешают делать, как она хочет, это вот как ребенок припадочный, да? Закапризничал, вы ему говорите: сейчас не разрешаю, запрещаю, и он падает на пол. Вот если вы не дадите ему, не уступите ему, да, то плоть его будет страдать. И если вы не уступите, пострадает и перестанет падать на пол и в этих истериках закатывать глаза под лоб. Смотрите, страдающий плотью перестает грешить. Вот люди говорят, мы не знаем, как избавиться от греха. Ну, слушайте, узнайте, что такое плоть. Узнайте, что такое дух. Помните, да, я вам читал? Поступайте по духу, не будете исполнять вожделений плоти. Это опять же, заметьте, что такое поступайте по духу? Поступайте по разуму, вопреки плоти. Тут имеется в виду сердце, чувства, эмоции. Борьба между Богом и сатаной внутри человека – это борьба между разумом и чувствами, сердцем. Поступайте по духу. А плоть же хочет, чтобы поступал я по плоти. А я не послушаю. А я не даю ему, как говорится, этой плоти не даю прохода. А я ее, как говорится, к ногтю. И поступаю, обратите внимание, по разуму. А Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Разум Божий разуму нашему. И вы не будете грешить, обратите внимание. Заметьте, здесь по симфонии вы не поймете, вы не найдете вот эти тексты по симфонии, чтобы они вот эту тему раскрыли. Если не понимать на практике вот то, что происходит внутри, если мы боремся, мы не можем понять вот эти тексты, которые, будем говорить, не одинаковыми словами, но об одном и том же говорят в разных местах Писания. Заметьте, страдающие плоти перестают грешить. Поступайте по духу. Добавляю, а не по плоти. Плоть пригните, плоть наклоните, плоть умертвите, распните. И вы не будете исполнять вожделений плоти. Чтобы понятно было вожделение, это, заметьте, желание. Потому я говорю, плоть – это чувство, это эмоции. Если кому-то непонятно, да, желание – дела плоти. И перечисляются грехи, Галатам 5 глава. Кажется, Марка 7 глава, ибо из сердца исходят, перечисляются те же самые и другие пороки. Надо только разобраться, сесть и разобраться. Что такое дух, что такое плоть. И вот смотрите, страдающий плотью, можно добавить, и поступающий по уму перестает грешить. Или поступайте по духу, по уму. И не подчиняйтесь плоти. И вы не будете исполнять вожделений плоти. Дел плоти не будет. Вот вам и святость. Но здесь вроде ни с храмом как бы не связано. Ни с небесным святилищем. Эти тексты просто говорят о чем? Ты просто разберись, где разум, где чувство. Где дух. Где плоть? Разберись, узнай границу, чтобы у тебя, говорится, не переплеталось, не смешивалось одно с другим, белое с черным. И заметьте, и избери сторону разума, все, и ты не будешь грешить. Или другой текст, закон духа жизни, то есть, если ты будешь жить по духу, как закон, постоянно, всегда слушая голос разума, то это освободит тебя от закона греха и смерти. Что здесь непонятного? Но вы видите, да? Чтобы войти в небесное святилище, то надо освобождаться от греха. А как освобождаться от греха? Чтобы войти, как говорится, в Бога, в Его храм небесный и созерцать вот ту красоту Бога, Его премудрости, Его любви, то надо плоть свою каким-то образом там распинать, умерщвлять и так далее и тому подобное. Я думаю, понятно, да? Далее, 1 Петра, 5 глава, 8-9 текст. Трезвитесь, бодрствуйте, слышите, вот чтобы поступать по духу, а не по плоти, что надо? Ну так надо же, как говорится, вовремя заметить, когда плоть, когда дух. А для этого что надо? Трезвитесь. Не ходите в пьяном, нетрезвом состоянии. Я уже спасенный, мне нечего, как говорится, не трезвиться, не бодрствовать, я уже на небесах сижу. Ущипните себя. Трезвитесь, бодрствуйте, чтобы сначала заметить вот эту плоть, когда она начинает выступать, чтобы вовремя ее пресечь, Но здесь написано уже не проплывать, заметьте. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А где он ходит и кто его видел? А вот через наше сердечко, вот это он и ходит, вот это он и побуждает нас выступать против Бога, против Писания, обижаться, раздражаться. Вот он, дьявол, вот он, лев, рыкающий, пугающий. Ой, если я так не поступлю, ой, это ж страх и ужас будет какой-то, да? И заметьте, и ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Как поглощает? Как только поступили по чувствам, вы сразу вляпались в грех. Считайте, что он вас проглотил, даже не пережевывая. Дальше смотрите. Противостойте ему твердой верою. У нас вот все эти тексты, они как-то так все врознь. То дьявол, то плоть. Плоть — это что-то одно, дух — это что-то другое, дьявол — это третье что-то. У нас вообще, как говорится, машина разобрана на запчасти, но мы не имеем представления, что это какой-то единый механизм, где все подогнано друг под друга. Противостойте ему твердую веру. И я задаю вопрос опять. Ему как, сатане, противостоять, если мы его не видим? Ну, мы говорим, вот искушение оттуда. Я говорю, извините, искушение не оттуда, а вот отсюда. Противостойте не тому дьяволу, который к вам пришел, придирается или оскорбляет, а вот этому, который внутри говорит, дай ему сдачи, да пошли ты его куда-то, да отомсти, да сплетню про него скажи, да пошли его. И все. Вот он, дьявол. А у нас дьявол где-то там, Бог где-то там, а мы где-то здесь. Вы видите? Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Что не только вы, что и много других людей, которые, может, не знают о дьяволе, но чтобы чего-то достичь, противостоят вот тем эмоциям. Кстати, обратите внимание, в миру люди, которые хотя бы немножко шевелят мозгами, а некоторые хорошо даже шевелят, они говорят, эмоции — это не советник. Эмоциям не надо поддаваться. А у верующих вообще плоть, дух, что плоть, что дух, а это почти одно и то же. Те говорят точнее и конкретнее. И достигают в плане чистоты и святости, пусть на своем уровне, гораздо больше, чем мы с молитвами Духом Божьим. Иакова 4 глава, 7 текст. Итак, покоритесь Богу. Обратите внимание, как я тексты увязываю. Как покориться Богу? Голос Святого Духа в человеке – это голос разума. Вот заметьте, покоритесь Богу – это что значит? Поступайте по Духу. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Поэтому, покоряясь своему разуму, голосу разума, мы покоряемся Богу. Дальше. Противостаньте дьяволу. А как? Где этот дьявол? А в нашей плоти, в наших эмоциях. Поступите по духу, и вы покоритесь Богу. Распните плоть со страстями и похотями, и вы противостанете дьяволу. И слушайте, и убежит от вас. Но если он убежит, а грех где будет у вас? Его не будет. Но у нас борьба с дьяволом, это какие-то разговоры, какие-то песни духовные или бездуховные. Покориться Богу — это вот молиться надо. Вот вы понимаете, у нас все до шиворот на выворот. Потому у нас, как говорится, машина не едет, и невозможно ее ни сложить, ни поехать. Я вам показываю, вы видите, да? Все тексты имеют абсолютную гармонию и дополняют друг друга. Но заметьте, там дьявол, а тут плоть. Там Бог, а тут дух. Поступайте по духу, а у нас то по духу святому, то еще по какому-то духу вообще непонятному какому, да? И вот это мы мечемся, машина разобрана, а мы ее даже не видели, какая она в собранном виде. Вот это конструктор такой, лего какой-то. Складываем, И ни тачка, ни велосипед, а вообще все запчасти для машины. Ну, разве что на колесе можно посидеть. Вот и все. Дальше. Первое послание Петра, 5 глава, 8-9 текст. Я извиняюсь, это я уже это прочитал, просто сейчас. Ага, вот. Евреям 12 глава, с 1 по 4 текст. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Вот обратите внимание, это Евреям, 12 глава. Там, помните, герои веры перечисляются, и там написано, что и места не хватит всех перечислять. Слушайте. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Свидетелей чего? Что они достигли вот этой чистоты и святости. Что идеалы Божьи достигнуты были ими. Пусть не у всех и пусть не сразу, но достигли. Имея вокруг себя такое облако свидетелей. То есть у них получилось, да, слушайте. А они являются облаком свидетелей чего? Они свергали с себя всякое бремя и запинающий их грех. Обратите внимание, выражение. Плоть, которую мы слушаем, она нас как бы ногами пинает. Запинала она нас. Она нас футболит, как мяч футбольный. Так слушайте, имея вокруг себя такое облако свидетелей, слушайте, свергнем с себя всякое бремя. Что такое бремя? Ну, какие-то тяжести, проблемы, уныние, апатия, раздражение, зависть, обиды, споры, разногласия, жить не хочу, да? Вот они, бремена. Свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех. Вы слышите? Кто должен свергнуть? Свергнем. Мы свергнем себя. А у нас понятие, что это Бог должен свергать. Потому написано, что мы должны свергать. А мы говорим, это ты, Боже. А Бог говорит, а я не должен. А мы, говорит, не собираемся разбираться. Хочешь – свергай. Не хочешь – не свергай. Но мы верим, и ты возьмешь нас на небо. Свергнем себе всякое бремя, запинающее нас грех, слушайте, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Заметьте, что это дистанция, да, что это жизненный путь, и что борьба с приходом ко Христу начинается и до самой смерти будет. А теперь дальше написано, заметьте, облако свидетелей, которые свергли с себя всякое бремя и грех, да, и теперь слушайте. Взирая на начальника и совершителя веры. Заметьте, вот это облако свидетелей, а их не начальник Христос. Поэтому взирая, беря пример с облака свидетелей, вот эти герои веры по 12 главе Евреям, да, и взирая на ихнего начальника, который ими вот командует, и ими управляет, и их этому учит, да, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, теперь слушайте, который тоже вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите, слушайте, помыслите, порассуждайте о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Заметьте, претерпел великое облако, претерпели, свергли. Помыслите о претерпевшем над собой такое порвание. Слушайте, для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Чтобы руки не опустились, и вы не сказали, ой, это невозможно. Ну, мы, как говорится, давно уже опустили крылышки, нам давно подрезали, летать не умеем. Рожденный ползать летать не будет. А теперь слушайте, написано. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы слышите? Входить в небесное святилище ему нужно посредством крови Иисуса Христа. Доступ открыл, Христос открыл дверь. Но входить с грехами, с вот этими мешками, баулами греховными мы не можем. Вы, слушайте, что такое вы не до крови? Ну так иногда там, знаете, как говорится, повалялись где-то там, вроде поборолись с грехом, и опять 25, и опять то же самое. Слушайте, что значит бороться до крови? Пока кровью не истечет вот эта плоть. Я думаю, вы понимаете это образное выражение? Пока не умрет, не задохнется с голоду, не погибнет вот эта плоть. Ни шагу ей, ни миллиметра пространства. Вы еще не до крови сражались. А мы вообще говорим, что сражаться не надо. Если бы еще до крови сказать, так, о, это совсем что-то не то. Видот да не тот, не в ту церковь, не на тот корабль, который в вечность идет, мы попали. Тут какой-то корабль, кто его знает, куда она заведет. Не до крови сражались, смотрите, подвязаясь против греха какого? Своего. Или чего? Своего. Ну и последний текст на сегодня я прочитаю, да? Значит, Евреям 9 глава, с 22 по 24 текст. Теперь слушайте. Тут вот прямо объяснение ветхозаветных законов. Вы помните, да, там, куда только ни глянь, жертвы, кровь, иссоп, брызгать кровью. Помните, да? Все с кровью было связано. Теперь слушайте, что Павел пишет. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Только раньше было. Без пролития крови агнца закланного не бывает прощения. Его убили, у меня как бы прощение. Но грех-то у меня всегда оставался. А тут написано. Ссылкой, с посылом как бы на Ветхий Завет, на Тору, да, почти все по закону Моисееву имеется в виду, очищается кровью. Заметьте, народ очищался, как брызгал там священник иссопом в кровь, которую макал. На завесу брызгалась опять кровь, да, кровью там мазались косяки, помните, этого пасхального анца. Жертвы закололись кровь. Приносилась жертва, смерть. Кровью мазалась там, кровью брызгалась. Это о чем говорила по поводу Торы. Что все, что касалось очищения храма, грешника, народа, да, обратите внимание, жертва, да, и что? И кровь этой жертвы брызгалась. Что такое брызгалась? Что вот этот душ самопожертвования, борьбы с грехом, вот как Христос, вот этот агнец сейчас умирает за вас, теперь кровью его брызгает, чтобы она была на вас, чтобы вы такими были. Все. Да и все почти по закону очищается кровью, слушайте. И без пролития, вы слышите, без пролития, я добавляю, собственной крови, без умерщвления своей плотской природы или плоти, а это происходит через заколание, через распятие и истекает кровью вот эта плоть, да? Без пролития собственной крови, то есть без борьбы, не бывает прощения. Вы слышите? Чтобы Бог простил мои грехи, которые я когда-то делал, если я эту плоть не умерщвлю, она у меня кровью не стечет, значит, я буду продолжать грешить. И Бог скажет, а как же я тебе должен простить только это, в чем ты каялся и до сих пор делаешь. Принеси достойный плод покаяния. А как? Умертви. Итак, пойди, умертви плотские члены свои. Все. И дальше. Итак, образы небесного должны были очищаться. Заметьте, то, что в храме земном было, оно символизировало какие-то образы небесного, да? Образы небесного должны были очищаться сими. Ну, чьими сими? Ну, в смысле, обрядами, с кровью, да, с жертвами. Жертвами, как бы, должны были очищаться. Самое же небесное лучшими сих жертв. Заметьте. Образы очищались, как бы, кровью. Чужой, агнца там, тельца какого-нибудь, да? А самое небесное, если вы хотите достичь небесной чистоты и святости, лучшими сих жертвами какими? Это, я сказал, тельцы, агнцы, да? А какие лучшие жертвы? А это вот наша жертва. Жертва Богу, дух сокрушенный. Жертва Богу – это распять плоть со страстями и похотями. Лучшими жертвами, настоящими, то символические жертвы. А теперь слушайте. По поводу небесного святилища, ну я имею в виду, есть оно на небе, буквально, как некоторые верили и верят, может быть, по сей день. Смотрите. Ибо Христос вошел, в прошлом, в прошедшем времени написано, я уже так буду говорить, в первом столетии, с момента, как Он воскрес и был принят во славе ангелами и Отцом, да, Христос вошел, слушайте, действительно в святилище небесное вошел, только слушайте, не в рукотворенное святилище, слышите? То есть там нет из камней, из кедровых там дерев, нет этого здания, храма. Заметьте, вошел не в рукотворенное, то есть, заметьте, это не здание, не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное. Ну, рукотворенное святилище на земле, храм там или скиния, да, заметьте, было создано образно, так говорится, по образу истинного какого-то, ну, имеется в виду как бы небесного, но слушайте. Он вошел уже на небе, не в рукотворенное святилище, но в самое небо. Так куда он вообще вошел? Я уже вам говорил. В самое небо, в самого Бога, в самую его, как говорится, и глубину, и высоту. Чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Я на этом буду заканчивать. Вы уже, я думаю, понимаете, да? Как войти в небесное святилище. Или, ну пусть без святилища это все будет. Пусть это без храмов небесных, без всяких завес пусть будет. Пусть будет просто. Вот рецепты, как победить грех. Но чтобы входить в Бога, то есть заметьте, победить грех, это вот я вижу порог, вот я с ним борюсь. Но почему более важно войти как бы в небесное святилище? Борясь с грехом, я ведь должен понять, почему это грех, почему с ним надо бороться, какие его последствия, в каком виде этот грех может развиваться, а для того, чтобы не просто побеждать, извините, вот бороться с, там, ну, со стенкой какой-то, чтобы ее развалить. А чтобы понять, как развалить, чтобы она больше никогда не стояла у меня на пути. Для этого я должен войти в небесное святилище, в сознание самого Бога, чтобы понять вот этот процесс изнутри. Понять, как говорится, посмотреть на этот грех. И спереди, и сзади, и слева, и справа, и снизу, и сверху, чтобы сказать: Господи, я теперь понял. Не только вот с этим бороться, а еще и вот это, значит, грех, и вот это. Бог говорит: вот молодец. То есть бороться с грехом, не понимая логики Божьей, да, это хорошо, но это несовершенно. Если бы я боролся с какими-то грехами, не размышляя, я не мог бы вам это все объяснять. Я бы не понял вот этих текстов. И не мог бы на каких-то примерах вам как-то доступно объяснять. Поэтому борьба с грехом необходима, но тут надо еще и, как говорится, свыше просветления. Бог, Его мудрость, Его премудрость, Его рассуждение, Его общение со мной и мое с Ним, оно, как говорится, из глубины эти все процессы раскрывает, чтобы мы поняли не только вот этот грех, а все, что будет производным от этого греха. Ну и заметьте, он вошел в нерукотворенное святилище, на небе его нет. Как я вам уже читал, вы помните, да? Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог и Агнец – храм его. Вы слышите, да? А сам город – это скиния. Заметьте, тот же самый храм. Скиния Бога с человеками. Куда Христос вошел? В какое святилище? В святилище самого Бога, в его внутренний мир. Он, ну будем так говорить, в унисон с Богом понимает все тонкости и детали. Все, как понимает Отец, так понимает и Сын. Вот там храм, в который Он вошел. Вот для нас Христос дверь и путь в тот же самый храм, в того же самого Бога. В Его, в самое небо, или там, как Павел пишет, до третьего неба. Тут я вам скажу, что если говорить о небесах, в смысле, это как этажах, да, можно долго тоже рассуждать. Но я почему-то думаю, что это говорит о глубине или о высоте мудрости Божьей, на уровень которой он поднялся и видел там такое, и понял там такое, что и нам, как говорится, нечего, в смысле, нам не говорит, потому что мы и не поняли бы, что и к чему он там видел и зачем. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Пусть Бог благословит, размышляйте. Это необходимо. Не учитесь спорить, потому что никто из нас не совершен. Должны иметь самокритичность к самим себе, к своим взглядам. Нужно исследовать, нужно пересматривать. Не нужно стесняться признать ошибку. Да? Без этого не бывает процесса христианского восхождения и возрождения. Всего хорошего. Еще раз оставайтесь с Богом.